слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29. 905. Поехали.
Тема дня.
28 ноября более 500 артековцев в Крыму приняли участие в реконструкции Нюрнбергского процесса. Зачем потребовался в центре отдыха детский Нюрнберг? Что узнали юные крымчане и гости полуострова о нацистских преступлениях? И чего не узнали о советских? И придет ли время Нюрнберга 2.0 над коммунизмом? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Международный трибунал приговорил Германа Вильгельма Геринга к смертной казни через повешение. Иоахима фон Риббентропа к смертной казни через повешение. Эрнста Кальтенбрунера к смертной казни через повешение.
Взрослые игры в детском лагере. 28 ноября в рамках форума «Нюрнбергский процесс. История и современность» более 500 артековцев воспроизвели фрагмент суда Международного военного трибунала над нацистскими преступниками. Мероприятие организовали при поддержке Генпрокуратуры России, Ассоциации юристов России и Всекрымского еврейского конгресса. Российский директор артека Алексей Касбржак считает реконструкцию процесса 70-летней давности вполне уместной.
Для того, чтобы понять, как он устроен, для того, чтобы понять, как устроена эта процедура, наверное, нет лучшего способа, чем его прожить.
Подготовка к реконструкции процесса длилась больше месяца. Участники представления рассказывают, для достоверности были вынуждены прочесть много информации, изучить протоколы допросов. На школьницу из Ставропольского края Александру Гончарову мероприятие произвело большое впечатление.
Прям затронуло меня это все. Много нового узнала, чего не знала до этого. Как бы историю в школе учим, но этого, естественно, мы не знали.
Среди зрителей так называемого Нюрнбергского процесса был замечен и российский прокурор Крыма Олег Камшилов. Ранее заявление школьника из российского Нового Уренгоя Николая Десятниченко в Бундестаге о том, что не все немецкие солдаты хотели воевать, вызвало широкий резонанс в российских СМИ и негодование политиков соседней России. Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов на заседании 29 ноября также осудил выступление Десятниченко и пригласил школьников в Крым пройтись партизанскими тропами и побывать на мемориале в Красном, чтобы, цитирую, «приобщиться к памяти о тех трагических и героических событиях».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот не было несчастья, да счастье помогло или наоборот. Вот в Крыму 500 детей в артеке, хотя, в общем-то, отдыхать в ноябре на море удовольствие ниже среднего. И вот они были заняты вместо отсутствия плавания реконструкцией Нюрнбергского процесса. Вот по вашему мнению, начнем с такого более общего, зачем детям вообще нужно было принимать участие в такой реконструкции? Это такая вот местная инициатива? Или нынешняя Российская Федерация возводит Нюрнбергский трибунал в культовый ранг?
Ну, я думаю, что, как это обычно бывает, местная инициатива является результатом проведения общей государственной политики. Вот. Потому что местные инициативы могут отличаться масштабом оригинальности идеи творчества. Вот. Но общий тренд и общая политика – это, конечно, то, что считает государство в принципе. Вот. А поскольку культ Великой Отечественной войны, Великой Победы, как основа, по сути, вот, исторической идеологии современной России, это уже достаточно много лет происходит, то, естественно, нужен какой-то креатив. И возникает вот такой такого рода свежая идея, чтобы детки не мерзли на свежем воздухе, плюс реконструировать Нюрнбергский процесс. Вот. А если вспомнить, что, ну вот, поскольку я читал вот, информацию об этом, там говорилось о том, что просматривали фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома, а он заканчивается, то есть он, естественно, посвящен весь фашизму, но последние там две минуты речь идет об американском империализме. Вот, так что лишний раз напомнить не помешает.
Хорошо, если теперь от вопроса об организации этого детского Нюрнберга в Артеке к оригинальному Нюрнбергу, очередную годовщину, начало которого вот сейчас они таким образом отметили в ноябре, этот Нюрнбергский трибунал, какую роль он сыграл в установлении нового мирового порядка, в осуждении тоталитарных практик, и почему такое вот к нему неоднозначное отношение? Почему в России так много внимания ему уделяют? Почему относительно недавно был принят в Государственной Думе закон Российской Федерации о том, что, дескать, отрицание вынесенных на трибунале приговоров является преступлением?
Тут, опять же... можно видеть пути реализации государственной идеологии, потому что если мы говорим о современном миропорядке, в котором Россия занимает одно из важных мест, но не самое такое, не такое решающее, как в свое время Советский Союз, вот, то нынешний миропорядок — это у нас 91-го года. А если речь идет о решающей роли в чем-то и формировании вообще мирового порядка, то, конечно, это победа во Второй мировой войне. Но поскольку речь идет именно, если мы берем российскую идеологию, о решающем взносе, решающем вкладе в победу, то, естественно, все, что было до того, все какие-то конкуренты, противники, враги должны быть осуждены. Вот. Ну и лишний раз напомнить о том, что советский режим победил. Вот. Мы знаем, что он был тоже тоталитарный, точно так же, как и нацистский режим. Вот. И поэтому тут, как говорят чекисты, переводится внимание на уже несуществующий объект. То есть лучше сейчас продолжить борьбу с фашизмом, чем разбираться с теми недостатками российской политической системы, которые есть сегодня. То есть гораздо лучше лишний раз пнуть уже давно повергнутого врага, вот, напомнить о своей победе, нежели обратить внимание на какие-то современные реалии. Потому что вряд ли буквально массово существует отрицание преступлений нацизма в современной России. Я думаю, что об этом мало кто догадывается. Вот. Но лишний раз напомнить о своей победе никогда не помешает.
Хорошо. Мы все знаем, что на оригинальном Нюрнбергском трибунале советские преступления, военные против человечности, не рассматривались. Вот такая вот фигура умолчания была по договоренности с союзниками. И совершенно естественно, что и на вот этом вот детском Нюрнберге о советских преступлениях не говорили. А вот почему в Украине до сих пор не поднят вопрос, не реализован такой себе антикоммунистический Нюрнберг? Почему у нас вот есть закон о декоммунизации, а показательного судебного процесса, а лучше международного судебного процесса над коммунистическими преступлениями до сих пор не было?
Тут так легко и быстро не ответить, потому что многим, конечно, хватило закона о декоммунизации, хотя речь о таком антикоммунистическом трибунале, она далеко не первый год мысль, как бы это существует. Вот. Была такая идея в 90-е годы, то есть собирались созвать такой трибунал с участием государств Центральной и Восточной Европы, которые оказались вот, жертвами тоталитаризма. Вот, но действительно, вот вы заставили меня задуматься, почему такое не произошло до сих пор. То есть, видимо, можно говорить о том, что политики исторической памяти в государствах Центральной и Восточной Европы, конечно, имеют общим местом осуждения тоталитаризма, вот, но ввиду тех конфликтов, которые есть на других темах, если мы вспомним нынешние вот конфликты, ну, критика с польской стороны, там, украинской политики памяти, вот, то, видимо, вот эти противоречия, они позволяют объединиться, объединить усилия и вот собрать такого рода представительский форум. Вот. Потом, опять же, сложно сказать, каковы будут, ну, кроме чисто демонстрационных, там, результаты и к чему-то обязывающие действия по данному трибуналу. Потому что у Нюрнбергского было одно принципиальное отличие. Он был результатом военной победы антигитлеровской коалиции над гитлеровской Германией. Вот. А у нас, как бы, Советский Союз свое существование прекратил, но остается великая держава, которая продолжает его определенные идеологические схемы поддерживать, как элемент своей собственной идеологии. Вот. Поэтому, конечно, можно было бы, и, видимо, желательно, ввиду того, что декоммунизационные законы были, по сути, во всех государствах Центрально-Восточной Европы, кроме Белоруссии и России, не знаю, как на предмет Молдавии, вот. Но, видимо, еще количество противоречий и конфликтов между пострадавшими от советского тоталитаризма слишком велико, чтобы собраться и принять какое-то решение. Вот. Плюс, возможно, действия и рычаги там тоже Москвы, которые это невыгодно, то есть вряд ли она будет способствовать тому, чтобы такое произошло.
И последний вопрос к вам, Кирилл. Мы все знаем, что Нюрнбергский трибунал в современной России используется не только там для очередного напоминания о победе Советского Союза, но и для исторических манипуляций против Украины. В частности, одним из широко распространенных мифов является тот, что, дескать, на Нюрнбергском трибунале были осуждены украинские националисты, в частности, Степан Бандера. Вот нынешняя Украина, она как-то борется с российскими историческими мифами относительно Второй мировой войны и украинского национального движения? Или государство сложило руки, и только частная инициатива может что-то противопоставить российской пропаганде?
Ну, дело в том, что у нас, собственно, информационно-пропагандистские усилия государства, они крайне слабые и несистемны. Вот, поэтому... Речь идет скорее об локальных инициативах определенных государственных органов, ну, там, например, Украинского института национальной памяти, там какую-то выставку сделать, там что-то провести, там где-то что-то обсудить. Ну, инициативы там общественности, ну, как проект «Без исторический фронт», там, где такие фейки российской пропаганды, они разоблачаются там в интернете или в книжной продукции. Вот. Но дело в том, что определенные сайты... посещает все-таки ограниченное количество людей. Точно так же, как определенные книги читают определенное, но не очень массовое количество людей. Вот. И, конечно, государству бы не мешало подобного рода просветительскую работу проводить с участием там, телевидения, вот, и, собственно, тех ресурсов, которые пользуются наибольшей популярностью у населения, потому что коммерциализация, которая произошла в свое время центральных украинских каналов, она, по сути, исключает вот исторический контент, который был бы полезен обществу, к сожалению.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материковой части Украины. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Борис Соколов, доктор исторических наук из России. Борис Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Только я не доктор исторических наук, а я доктор филологических наук. Исторических наук я только кандидат.
Прошу прощения, Борис Вадимович, но, значит, никогда не поздно получить еще и вторую докторскую степень. Но, тем не менее, вот последнее там, месяц, если грубо говоря, взять, в России произошло каких-то таких два важных события, вызвавших общественный резонанс. В первую очередь, это выступление российского школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге с речью, которая, по мнению российских многих чиновников и общественных лидеров, является контроверсийной. А потом вот эта вот реконструкция Нюрнбергского трибунала в Артеке. Вот, по вашему мнению, перед тем, как мы будем обсуждать каждое из этих событий, вот по вашему мнению, это так случайно совпало, или это какое-то такое вот особенное сезонное обострение в Российской Федерации вопросов, связанных со Второй мировой войной и ролью СССР в ней?
Да не, я думаю, это случайное совпадение, потому что никаких особых поводов специально обращаться этой осенью к теме Второй мировой войны как будто не возникало. Ну, дело в том, что в России Вторая мировая война, которую предпочитают называть Великой Отечественной, это некий грандиозный миф, ну, который кладется в основу российской национальной идентичности. Поэтому власти очень болезненно реагируют на все попытки как-то его хотя бы модернизировать.
Ну вот, поскольку я могу предположить, что не все наши слушатели находятся глубоко внутри этого процесса, вот давайте обсудим первое из этих событий, а именно заявление школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко о том, что не все немецкие солдаты по доброй воле воевали против Советского Союза в годы Второй мировой, не все совершали воинские преступления, надо бы иметь определенное к ним сочувствие. И в конечном итоге он там рассказал историю одного из немецких солдат, который не вернулся из советского плена. Вот первый вопрос в связи с этим. Действительно ли такая позиция имеет право на существование? Действительно ли там не все немецкие солдаты, как один, маршировали Дранг нах Остен с целью грабить и убивать? И действительно ли пришло время отнестись к солдатам противника с определенной долей сочувствия? Или нет никому прощения, только ненависть, только хардкор?
Ну, я лично считаю, что такая позиция вполне оправдана, и более того, она, наверное, единственно возможная. То есть, ну, среди немецких солдат, которые в том числе вторглись и в СССР, были, конечно, и какие-то фанатики, были и те, кто совершал воинские преступления и преступления против человечности, но основная масса солдат, скорее всего, преступлений не совершало, это первое. И, в общем-то, далеко не все вообще хотели воевать. Но это как в любой армии так бывает. И, собственно говоря, ну а чем отличается принципиально Красная Армия от Вермахта? Там тоже, так сказать, совершали и воинские преступления, и преступления против человечности, то есть, ну, были эксцессы по отношению к мирному населению, и, например, расстрел польских повстанцев в августовском лесу летом 1945 года, в чем, кстати, участвовали часть Красной Армии. Ну, точно так же, как, например, в знаменитом расстреле Бабьем Яру в Киеве, и более 33 тысяч евреев участвовали преимущественно части военной полиции и вермахта.
Борис
Вадим. Вот. А если брать проблему советского плена, ну так, конечно, мы знаем про все ужасы немецкого плена, в том числе для советских военнопленных прежде всего, большую смертность среди них. Но мало кто знает, что немецким военнопленным приходилось порой еще хуже, потому что смертность среди них, если брать в процентном отношении, она где-то до конца 43-го года была даже выше, чем смертность советских военнопленных. И вообще говоря, в Советском Союзе в 41-42 годах на самом высшем уровне культивировался, были приказы пленных не брать, и, кстати, добивали раненых, там уничтожали госпитали. И шпиталя это делалось специально, чтобы отводить по возможности у красноармейцев охоту сдаваться в немецкий плен, то есть в расчете, что немцы из-за убийства своих пленных и раненых будут принимать ответные меры. Вот. Правда, это, в общем, особо не влияло на красноармейцев, они в плен все равно сдавались, но, тем не менее, это же тоже было. И это же тоже, по сути, преступление. Немецких там офицеров и генералов после войны судили, и некоторых приговаривали к смерти за убийство пленных вот на поле боя, но, скажем, в Красной армии это было тоже весьма распространено и отражено и в ряде документов. И, то есть об этих вещах надо говорить.
Борис Вадимович, а вот, теперь, второй вопрос, связанный с этой историей. В российском обществе, насколько мы тут можем из Киева судить, все-таки эта ситуация вызвала далеко не единодушное осуждение и не единодушное одобрение, что ли. То есть мэр Нового Уренгоя и даже сам Песков, спикер российского президента, заявили о том, что, дескать, не надо травить ребенка. А с другой стороны, шквал критики, в том числе и со стороны крымских властей, дескать, пусть приедет да посмотрит в Крым на места, где немцы замучили советских граждан. Вот почему возник такой раскол? Почему часть российского общества не единодушно осудила? Почему нашли защитники?
Ну, основная масса российского общества, как я понимаю, в принципе, готова воспринимать официальную картину войны, потому что у большинства россиян сохраняется имперское сознание, а в это сознание существующая картина войны официальная вполне хорошо ложится. То есть россияне не хотят признавать агрессивный по характер политики Сталина по отношению к другим народам, его роль наряду с Гитлером в развязывании Второй мировой войны, преступления советских вооруженных сил, органов безопасности против других народов. Это все сильно табуировано в советском обществе. И было абсолютно табуировано в советском, и остается сильно табуировано в российском обществе.
Но вот теперь перейдем к вопросу о Нюрнбергском трибунале, его реконструкции в Крымском Артеке. Есть мнение, что такая реконструкция была произведена, ну, в частности, для того, чтобы еще раз напомнить детям о том, насколько был ужасен нацизм и насколько велик был советский режим, который его победил. Но вот с другой стороны, советский ведь режим, ну, в данном случае российский режим, который позиционирует себя как продолжатель Советского Союза, совершил нечто похожее с тем, за что нацистский режим был в том числе осужден. Речь идет об аннексии Судетской области в 1938-1939 году. Вот нет ли тут такой опасности, что реконструкция Нюрнбергского трибунала над нацизмом будет порождать в России вопросы и относительно суда над преступлениями коммунизма? Или на самом деле современная Россия, она настолько просто и безыскусно относятся к собственному прошлому, что никакого суда над коммунизмом они не потребуют?
Я думаю, что так как тема Нюрнбергского процесса подается в российской пропаганде, никаких аналогий у населения не возникнет. Конечно, там та же аннексия Судетской области, та же аннексия Аншлюс Австрии, это один к одному, ну, аннексия той же там Западной Украины, Западной Белоруссии, те же прибалтийских государств, но подобных сравнений российская публика, она не допускает. Она, в общем, воспринимает то, что ей говорят с экрана телевизора.
А с экрана телевизора, насколько можно предположить, об этом молчат. Хорошо, и последний к вам вопрос, но я попрошу все-таки там чуть более развернуто. Вот пусть не сразу, но Франция и Германия в основном примирились после Второй мировой войны и простили друг другу, если можно так сказать, прошлые боевые действия. Нечто подобное произошло в отношениях между Германией и Польшей. По вашему мнению, возможно ли такое историческое примирение на политическом уровне между Российской Федерацией и Германией, или вот этот вот культ «мы немцев победили и можем повторить», он будет продолжаться?
Знаете, тут довольно противоречивая ситуация. С одной стороны, вот именно на политическом уровне, скажем, на уровне отношений правительств России и Германии, такое примирение во многом произошло. Ну, вот культивируется, в том числе в России, тезис приоритетного развития отношений там с Германией, из всего Евросоюза, о культурных обменах, о научных обменах, о бизнес-проектах. Но в то же время вот картина войны насчет того, что нацистский режим – это режим сугубо преступный, а советский при этом оказывается белый и пушистый, это сохраняется. Я, боже упаси, не собираюсь реабилитировать нацистский режим. Он действительно был ужасен и преступен. Но Советский Союз, в общем-то, советский режим достаточно мало от него отличался. То есть отличия были скорее в каких-то частных вопросах, чем в глобальных.
То есть все-таки примирение, на таком уровне, как между Францией и Германией, ждать не приходится.
Ну, знаете, вот до какого-то момента это примирение все-таки произошло. Ну, скажем, во времена моего детства, да даже и юности, ну, если, так сказать, в автобусе сидел немец, от него публика шарахалась, как черт от ладана. Но сейчас этого уже, в общем-то, нету. То есть такого вот отношения ужаса и ненависти по отношению к немцам этого в обществе сейчас точно нету. То есть в какой-то мере все-таки примирение, ну вот на таком эмоциональном, может быть, уровне оно произошло, но вот на уровне какой-то более объективной картины
мира этого, войны, этого скорее всего,
этого
еще
не происходит.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Вы слушали радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.